Поляки успешнее обделали свои дела в Москве, чем в Чигирине. Посланник немецкого императора Аллегретти, природный славянин, знавший по-русски, прибывший в Москву, умел расположить к миру с Польшей бояр и духовных, указывал надежду обратить оружие всех христианских государей против неверных. Патриарх Никон убеждал царя помириться с поляками и обратить оружие на шведов, чтобы отнять у них земли, принадлежащие Великому Новгороду. Царь прельстился возможностью сделаться королем польским мирным образом. Царь отправил своих уполномоченных в Вильну, где после многих споров и толков с уполномоченными Речи Посполитой в октябре 1656 года заключен был договор, по которому поляки обязывались после смерти Яна Казимира избрать на польский престол Алексея Михайловича. Алексей Михайлович со своей стороны обещал защищать Польшу против ее врагов и обратить оружие на шведов. Хмельницкий, узнавший, что в Вильне собираются уполномоченные для восстановления мира, отправил туда своих посланников. Но московские послы напомнили им, что Хмельницкий и казаки подданные, а потому не должны подавать голоса там, где решают их судьбу послы государей. Казацкие посланники, воротившись в Украину, в присутствии всей старшины говорили гетману: «Царские послы нас в посольский шатер не пустили. Мало того, до шатра издалека не пускали, словно псов в церковь Божию. А ляхи нам по совести сказывали, что у них учинен мир на том, чтобы всей Украине быть по-прежнему во власти у ляхов. Если же войско запорожское со всей Украиной не будет у ляхов в послушании, то царское величество будет помогать ляхам ратью своей бить казаков». Хмельницкий, услышав это, пришел в умоизумление. «Дитки, — сказал он, — треба отступить от царя. Пойдем туда, куда велит вышний владыка. Будем под басурманским государем, не то что под христианским». Успокоившись от первого волнения, Хмельницкий написал царю письмо и высказывал ему правду так: «Ляхи этого договора никогда не сдержат. Они его заключили только для того, чтобы, немного отдохнув, уговориться с султаном турецким, татарами и другими и опять воевать против царского величества. Если они в самом деле искренне выбирали ваше царское величество на престол, то зачем они посылали послов к Цезарю Римскому просить на престол его родного брата? Мы ляхам верить ни в чем не можем. Мы подлинно знаем, что они добра нашему русскому народу не хотят. Великий государь, единый православный царь в подсолнечный, вторично молим тебя, не доверяй ляхам, не отдавай православного русского народа на поругание». Но Москва была глуха к этим советам. Хмельницкий видел, что пропускается удобный случай освободить русские земли из-под польской власти. А между тем не только одна Москва, но и другие соседи мешали его намерениям. Немецкий император с угрозами требовал от Хмельницкого мира с Польшей. Крымские ханы, турецкий султан были в союзе с Польшей и не боялись ее трактатов с Москвой, зная, что со стороны поляков это не более как обман. Напротив, им страшнее были успехи Хмельницкого, которые вели к объединению и усилению русской державы. Хмельницкий впал в тоску, в уныние и, наконец, в болезнь. Он видел в будущем прежнее порабощение Украины ляхами и прибегал к последним мерам, чтобы предупредить его. В начале 1657 года Хмельницкий заключил тайный договор со шведским королем Карлом X и седмиградским князем Ракачи о разделе Польши. По этому договору королю шведскому должна была достаться Великая Польша, Ливония и Гданьск с приморскими окрестностями. Ракочи, Малая Польша, Великое княжество Литовское, княжество Мазовецкое и часть Червоной Руси. Украина же с остальными южнорусскими землями должна быть признана навсегда отделенной от Польши. Сообразно с этим договором, Хмельницкий послал на помощь Ракочи 12 тысяч казаков под главным начальством киевского полковника Ждановича. Ян Казимир дал знать о кознях Хмельницкого московскому государю. Договор, заключенный гетманом с венграми и шведами, стал подлинно известен в Москве, и царь снарядил в посольство окольничьего Федора Бутурлина и дьяка Василия Михайлова со строгим выговором Хмельницкому. Прежде чем это посольство достигло Чигирина, Хмельницкий, чувствуя, что его здоровье день ото дня слабеет, собрал раду и предложил казакам избрать себе преемника. Казаки, из любви к гетману и притом желая сделать ему угодное, избрали его 16-летнего сына, Юрия. Хмельницкий, хотя сначала и отговаривал их, указывая на его молодость, но потом согласился. Это была величайшая ошибка Хмельницкого. В начале июля прибыли царские послы с выговором и заставили гетмана до того ослабевшим, что он едва мог вставать с постели. Послы по царскому приказанию сказали ему, что он забыл страх Божий и присягу, дружась со шведами и ракочи. Хмельницкий отвечал в таком смысле: «У нас давняя дружба со шведами, и я никогда не нарушу ее. Шведы — люди правдивые, держат свое слово, а царское величество помирился с поляками, хотел нас отдать им в руки. И теперь до нас слух доходит, что он послал свое войско на помощь полякам против нас, шведского короля и ракочи. Мы еще не были в подданстве у царского величества, а ему служили и добра хотели. Я 9 лет не допускал крымского хана разорять украинные города царские. И ныне мы не отступаем от высокой руки его, как верные подданные, и пойдем на царских неприятелей басурманов. Хотя бы мне в нынешней болезни дорогой и смерть приключилась, и гроб повезу с собой. Его царскому величеству во всем воля. Только мне дивно то, что бояре ему ничего доброго не посоветуют. Короной польской не овладели, мира не довершили, а с другим государством, со Швецией, войну начали». Выслушав новые упреки от царского посла, Хмельницкий не стал отвечать, извиняясь болезнью. А в другой день, 13 июня, Хмельницкий, призвавший к себе послов, сказал: «Пусть его царское величество непременно помирится со шведами. Следует привести к концу начатое дело с ляхами. Наступим на них с двух сторон. С одной стороны войска его царского величества, с другой — войска шведского короля. Будем бить ляхов, чтобы их до конца искоренить и не дать им соединиться с посторонними государствами против нас. Хоть они и выбирали нашего государя на польское королевство, но это только на словах, а на деле того никогда не будет. Они это затеяли по лукавому умыслу для своего успокоения. Есть свидетельства, обличающие их лукавство. Я перехватил их письмо к турецкому цезарю и отправил его к царскому величеству со своим посланцем». Тем не менее, Хмельницкий по требованию царских послов выдал приказ Ждановичу оставить Ракочи. Это повредило последнему. Успевший уже завоевать Краков и Варшаву, Ракочи был побежден поляками и отказался от своих притязаний. Ян Казимир попытался еще раз сойтись с Хмельницким и отправил к нему пана Беневского. «Что мешает вам, гетман, — говорил Хмельницкому польский посланник, — сбросить московскую протекцию? Московский царь никогда не будет польским королем. Соединитесь с нами, старыми соотечественниками, как равные с равными, вольные с вольными». «Я одной ногой стою в могиле, — отвечал Хмельницкий, — и на закате дней не прогневлю Бога нарушением обета царю московскому. Раз я поклялся ему в верности, сохраню ее до последней минуты. Если мой сын Юрий будет гетманом, никто не помешает ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества. Но только без вреда московскому царю, потому что как мы, так и вы, избравший его публично своим государем, обязаны ему сохранять постоянную верность». Скоро после того скончался Хмельницкий. В письме писаря Выговского день его смерти обозначен 27 июля. Летопись Самовица говорит, что он умер о Успении Святой Богородицы. 23 августа тело Хмельницкого было погребено по его завещанию в Субботове, в церкви им построенной. Церковь эта с замечательно толстыми каменными стенами существует до сих пор, но путешественник не найдет в ней могилы Хмельницкого. Польский полководец Чернецкий в 1664 году, захвативши Субботова, приказал выбросить на поругание кости человека, так упорно боровшегося против шляхетского своеволия. Несмотря на важные промахи и ошибки, Хмельницкий принадлежит к самым крупным двигателям русской истории. В многовековой борьбе Руси с Польшей он дал решительный поворот на сторону Руси и нанес аристократическому строю Польши такой удар, после которого этот строй не мог уже держаться в нравственной силе. Хмельницкий в половине XVII века наметил то освобождение русского народа от панства, которое окончательно совершилось в наше время. Этого мало. Его старанием Западная и Южная Русь были уже фактически под единой властью с Восточной Русью. Не его вина, что близорукая невежественная политика боярская не поняла его, свела преждевременно в гроб, испортила плоды его десятилетней деятельности и на многие поколения отсрочила дело, которое совершилось бы с несравненно меньшими усилиями, если бы в Москве понимали смысл стремлений Хмельницкого и слушали его советы.